Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. 49 минут джаза. Передачу в Париже подготовил наш музыкальный ведущий, писатель Дмитрий Савицкий. Эфир 7 сентября 96 года.
Эпоху компактных лазерных дисков трудно себе представить радость Томаса Эльва Эдисона, когда в 1870 году придуманный им цилиндр записал и повторил слова детского стишка. У микрофона свободы Дмитрий Савицкий и те самые 49 минут джаза. Сегодня разговор пойдет о премии Американской национальной академии звукозаписывающих искусств. Иным способом «recording arts» не переведешь. За Эдисоном последовало изобретение Эмиля Берлинера, который изобрел плоский диск. Отныне и до изобретения кассеты пленок в массовом сознании звуковоспроизведение имело вид расплющенной тарелки. Скачок от граммофона до виниловых дисков был колоссален. Полет на Марс, открытие радио. Но технологическая революция 80-х смела все и вся. Звук стал больше, чем звук. Но не будем забегать вперед и пропустим к микрофону коллег для неизбежных рекламных объявлений.
«Россия вчера, сегодня, завтра». Регулярная часовая программа «Радио Свобода». Повседневность и наша с вами история в документах и голосах участников событий. Российские дела, как их понимают на Западе. Обзоры российской печати. Ваши письма. Все это в программе «Россия вчера, сегодня, завтра», которую ведут Владимир Тольц и Анатолий Стреляны. Программа выходит в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 23:10. Повторяется во вторник, четверг и понедельник в 2:10 ночи, в 10:10 и в 17:10. Время московское.
Лицом к лицу. Лидер отвечает журналистам. Воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Лидер. Человек, чьи решения влияют на нашу жизнь под огнем вопросов трех журналистов. Вот они. Западный – это отстраненность. Местный – это вовлеченность. Ведущий «Радио Свобода» – это объективность. Слушайте программу «Лицом к лицу» в воскресенье в 14:10 и 20:10, в понедельник в 2:10, 15:10 и 23:10 и во вторник в 3:10. Время московское.
Микрофона Дмитрий Савицкий, клуб 49. В конце 50-х в университетских кампусах каждый уважающий себя подросток держал в отделении для перчаток, как говорят американцы, своей машины, журнал «Playboy» и разбирался в джазе. Машина называлась, конечно, MG, проигрыватель дома был английский, а волшебными словами были LP и FM. Первое – это долгоиграющий диск, второе – УКВ. Но дадим слово первой победительнице первого приза Грэмми. А кто она, вы узнаете сами. Тема же принадлежит гению Дюка Эллингтона и называется «У меня нет ничего, кроме блюза». «I ain't got nothing but the blues».
But the blues.
«I Ain't Got Nothing But The Blues» Элла Фицджеральд и оркестр Дюка Эллингтона. Запись была сделана 25 июня 1957 года в Нью-Йорк-Сити. Диск, вышедший в его гибком виниловом варианте, назывался «Элла Фицджеральд поет песни Дюка Эллингтона». С подобным названием диск мог выйти лишь на фирме Verve, так как продюсер Норман Гранс именно так задумывал карьеру Эллы. Серия альбомов двойных и простых великих композиторов и джазменов. Итак, в те явно золотые для западного мира годы, когда звук вдруг стал из моно, стерео, а вечеринки заканчивались демонстрацией качества динамиков и терпения соседей, добавим справедливости ради, в те годы в городе, породившем Оскара, премию «Оскар», в Лос-Анджелесе группа энтузиастов решила учредить музыкальный «Оскар». Для этого была создана, по примеру киноакадемии, Национальная академия звукозаписывающих искусств, которая и придумала свой приз «Грэмми» от граммофона. Вручение первой премии, в данном случае Элли Фицджеральд, состоялось в отеле «Беверли-Хилл» в мае 59 года. Элла получила сразу три приза – за лучший вокал, за лучший диск и за лучшее индивидуальное исполнение. Так что я ставлю еще одну песню, на этот раз Курта Вайля и Бертольда Брехта, «Mack the Knife» из трехгрошовой оперы Брехта. За исполнение этой песни Элла получила еще один приз Грэмми в 60-м году. Итак, «Mack the Knife».
Thank you. We'd like to do something for you now. We haven't heard a girl sing it. And since it's so popular, we'd like to try and do it for you. We hope we remember all the words. Oh, the shark has pearly teeth, dear. And he shows them pearly white. Just a jackknife has met his fear, and he keeps it out of sight. Oh, the shark bites with his teeth, dear. Scarlet billows start to spread.
«The Knife» Элла Фицджеральд, который аккомпанировали Пол Смис, рояль, Джимми Холл, гитара, Уилфред Миддлбрукс, контрабас и Гас Джонсон, ударный берлинский концерт Эллы, 13 февраля 60-го года, двойной приз Грэмми за лучшее исполнение и за лучший диск. Вернемся, однако, к нашим «Бешеным коровам». Элла Фицджеральд в сумме завоевала целых 11 премий Грэмми. В начале 60-х Академия этих самых искусств звукозаписи стала выдавать призы, так сказать, на дому, выезжая из Лос-Анджелеса то в Нью-Йорк, то в Нашвилл, город наших в переводе, то в Чикаго. Вот призер 62-го года, саксофонист Стэн Гетц, тема Антонио Карлоса Джобима «Дезафинадо». Соседи слушают вместе с вами 49 минут джаза на всепроникающей волне свободы. Для тех из вас, кто хочет вступить в эпистолярный контакт с вашим ДС, вот адрес нашего московского бюро. Столица нашей родины, улица Медведева, 13, почтовый индекс 103006. Для тех же, кто предпочитает факс, вот номер факса в Парижске 331, Франция, 43-36-28-52. Всю ночь на моем рабочем столе шуршат, разматываясь, факсы. Одни требуют перестать дергаться и вываливаться в предзонник мейнстрима, другие, что бывает чаще, просят прислать полную коллекцию записей Каунта Бейси, третьи же спрашивают, не желаю ли я приютить на 3 месяца 20-летнюю брюнетку с 3 детьми и 2 дипломами. Дезафинадо. Стэн Гетц, тенор-саксофон, Чарли Бёрд, гитара, Джен Бёрд, басовая гитара, Китер Бетц, контрабас, Билл Рейхенбах, ритм-инструменты и Бадди Деппеншмидт, ударные. Запись была сделана 13 февраля 1962 года в Пирс-Холле в Унитарской церкви Вашингтона. Гетц получил, как и Элла, 3 премии – за лучшее исполнение, за лучшего солиста и за лучшую небольшую джаз-группу. В дальнейшем присуждение премии транслировалось по телевидению. Ритуал стал как 2 капли похож на голливудский. Такая же сцена, зал полный знаменитостей, запечатанные конверты с именами победителей. Вот призер 64-го года. Он недавно раскачивался на нашей волне. Вы наверняка угадаете его имя.
Thank you.
The Cat, кот Вестима, он же органист Джимми Смис, музыка Лала Шифрина, его же оркестр. Причем премию получил не кипучий и могучий Джимми Смис, а аргентинский композитор Лало, он же Борис Шифрин, за лучшую джазовую композицию 64 года. Настал нелегкий момент напомнить вам расписание 49. 49 минут джаза впервые выходит в эфир на частотах свободы в субботу в 8 часов утра и повторяются в воскресенье в 3 ночи и в 10 утра, а также в понедельник в час ночи. Вернемся к нашим граммофонам, к призу Грэмми. Забегая вперед в 93-й год, чушь, конечно, потому что на самом деле, отправляясь на 3 года назад, скажу, что в этом самом 93-м присуждение премии Грэмми транслировалось через спутники в целых 80 стран. Закончу, однако, тему Стэна Гетца. В 64-м году он оторвал целых 4 премии. Диск года, запись года, лучшее инструментальное исполнение и лучшая техническая запись. Правда, это уже не на его счету, а у продюсера Фила Рамоне. Но мы услышим теперь не его, а Билла Эванса, призера 63-го года. Композиция называется «Спартак», «Спартакус». «Спартакус», то бишь «Спартак». Не футбольная команда, а герой восстания. Чуть не сказал «с площади восстания». Билл Эванс, играющий на фоне собственной игры. Так сказать, творческое раздвоение личности с помощью электроники. А теперь 2 минуты рекламных объявлений.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Россию мы оставим нашим детям.
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было у всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что ли.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях, ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. 49 минут джаза. Передачу в Париже подготовил наш музыкальный ведущий, писатель Дмитрий Савицкий. Эфир 7 сентября 96 года.
Микрофоны в HDS и почти что 50 минут джаза. Уэс Монтгомери, о котором речь шла на прошлой неделе, также завоевал приз Грэмми, вернее, две премии, первую в 66 году, вторую в 69-м, за интерпретацию темы Джона Уильяма Колтрейна «Впечатление». Запись была сделана в нью-йоркском клубе «Пол Ноты» в июне 65 года. С Уэзом играет бывшая ритм-группа Дэвиса и Трейна, Уинтон Келли на рояле, Пол Чемберс на контрабасе и Джимми Коб на ударных. Итак, «Impressions». «Впечатление» – тема Джона Колтрейна, гитара Уэса Монтгомери, который играл с ритм-группой Уинтона Келли, рояль Пола Чемберса, контрабас и Джимми Коба, ударные, приз Грэмми за лучшее инструментальное исполнение, за лучшую группу или небольшой оркестр. Премия была присуждена в 69 году. «49 минут джаза» на частотах «Радио Свобода». Тандем Ильи Бабчинецкого и Дмитрия Савицкого. Бетти Картер менее популярна, чем Элла Фицджеральд или Сара Воун, но это настоящая джазовая певица высшего класса, мастер импровизации. Она получила приз Грэмми в 1988 году за диск «Look What I Got» — «Смотри, что мне досталось», по контексту «Обнимать и целовать каждую ночь». Картер аккомпанирует Бенни Грин — рояль, Майкл Боуи — контрабас и Уайнард Харпер — ударные. Итак, «Look What I Got». To have his love. Is all that a girl could want. To hold him close is heaven. To watch the sun come up each day. With joy. «I Got» Бетти Картер и трио Бенни Грина, 88 год, приз Грэмми за лучший женский вокал. Конечно, голос Картер не такой объемный, как у Фицджеральд, и волочит она его не с той силой, на которую была способна Билли Холлидей, но свингует она в каждой ноте, а вкрадчивость ее интонации говорит нам о том, что она из породы кошачьих, и не мелких домашних, а диких и вольных. Каунт Бейси стал призером Грэмми в 1985 году. И не просто призером, а почетным победителем. Его ввели в храм славы Грэмми. Напомню, что и у призеров журнала «Даунбит» есть такой «Hall of Fame» – «Зал Hall Славы». Бейси получил свой Грэмми за творческую деятельность в целом, в частности же за исполнение стандарта Вернона Дюка «Апрель в Париже». И хотя за окном скорее «Осенние листья» Владимира Косма, я ставлю для вас этот самый «Апрель». Запись была сделана 25 июля 1955 года в Нью-Йорке. «April in Paris».
One more time.
«April in Paris» – «Апрель в Париже» – «Каштаны в цвету». Каштаны в данный момент сбрасывают на головы прохожих свои полированные орешки. Оркестр Каунта Бейси, 55-й год, приз Грэмми 85-го. 30 лет ушло у публики и всяческих комиссий на то, чтобы вздрогнуть, всплеснуть руками и сказать: «Боже, это же гениально!» Что ж, должен, между прочим, с прискорбием сообщить вам, что мы вышли на финишную прямую с 49. Чем нас порадует ДС? Не споет ли «Ночь в Тунисе»? Нет, дамы и господа, сам лично я могу петь лишь байки моему банкиру и знакомым девушкам. Давайте лучше пригласим к микрофону победительницу приза Грэмми 92-го года, певицу Ширли Хорн, с весьма патетичной и весьма бродвейской песней Эрти Батлера «Here's to Life».
No complaints and no regrets. I still believe in chasing dreams and placing bets. But I have learned that all you give is all you get. So give it all you've got. I drank my fill, and even though I'm satisfied, I'm hungry still to see what's down another road beyond the hill. And do it all again. So here's to life. And every joy it brings. So here's to life. To dreamers and their dreams. Time just flies. Our love can go from warm hellos to sad goodbyes and leave you with the memories you've memorized to keep your winters warm. There's no yes in yesterday, and who knows what tomorrow brings or takes away. As long as I'm still in the game, I want to play for laughs, for life, for love. So here's to life, and every joy it brings. Here's to life, for dreamers and their dreams. Here's to life. Here's to love. Here's to you.
Here is to life. Как перевести посвящение жизни, что-то в этом духе. Я, конечно, не прав. Это не только патетично, но и карамельно, и романтично. На ум приходят и Лайза Минелли, и Барбара Стрейсанд. Главный трюк, несомненно, в скрипках. Но я не прав дважды. Это не Ширли Хорн выиграла приз, а аранжировщик Джанни Мендель. Окей, так ему и надо. Задергивает занавес 49-ти призер не только Грэмми 92-го года за лучшее инструментальное исполнение, саксофонист Джо Хендерсон, но он же призер 95-го года, музыкант года по решению журнала Downbeat за диск «Цветущая жизнь» Lush Life, тема Стрейнхорна, кстати. Вот на этой теме мы и расстанемся. Хендерсон играет соло на теноре Вестима. Запись была сделана великим Руди Ван Гельдером в его собственной студии в Нью-Джерси в 91-м году. Продюсер 49-ти Илья Бобчинецкий, автор и ведущий Дмитрий Савицкий. Всех вам благ и до следующей недели. Напомню, Джо Хендерсон и Lush Life. Bye-bye.
Проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Вера Кузнецова.
Тот период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, А вот этого глубинного понимания того, что есть достоинство и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была София Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острый вопрос, довольно политически извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя, Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А София Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике. Мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вы слушали передачу «Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках». Программу подбирает и ведет Иван Толстой.
Каким вам представляется будущее России? Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться уже все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.